Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 5 июня, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами информационных агентств, обсуждать главные темы этого дня вместе с вами, хоть и в самоизоляции, но в прямом эфире. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Вот две темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире. Это резкий рост курса рубля и сообщение о том, что в стране собираются разработать универсальный для всех регионов проездной. Что это значит? Можно ли будет, к примеру, по московской тройке проехать в новосибирском автобусе? Об этом поговорим через 10 минут. А прямо сейчас возвращаемся к лентам агентств. И вот сообщение, которое только что появилось. Сотрудники госавтоинспекции задержали виновника массовой аварии на Садовом кольце, которая произошла позавчера. Возбуждено, как пишет ТАСС, дело о езде в пьяном виде. 3 июня, напомню, мы об этом говорили, это примерно двое суток назад, примерно в это же время было, на Садовом кольце столкнулись 6 машин, и виновник аварии тогда бросил свой автомобиль и скрылся. Теперь его нашли, установили личность, им оказался, как сказано в сообщении ТАСС, 39-летний приезжий. На него составили несколько административных протоколов за нарушение сразу нескольких правил дорожного движения, нарушение ПДД, средний вред здоровью, оставление места ДТП и езда в пьяном виде. В общем, с этим вопросом теперь будут разбираться. Еще срочное сообщение, которое в эти минуты поступают. Центробанк заявляет о том, что весна 2022 года – это реалистичный срок для продажи банка открытия. Переходим к обсуждению плановых тем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня курс рубля резко вырос. В начале торгов на московской бирже курс рубля по отношению к основным валютам вырос. И вот, например, в 10.15 утра сегодня доллар торговали на уровне в 68 рублей 70 копеек, что по нынешним меркам неожиданно дорого для рубля. Евро опустился до уровня в 78 рублей 11 копеек, и, как говорят, российская валюта таким образом отыграла свое падение в четверг, которое случилось на фоне сообщения о переносе сроков встречи в формате ОПЕК+, и, как следствие, падения нефтяных котировок. Но вот этот резкий рост рубля, который связывает в том числе и с ростом нефтяных котировок, насколько это долго, и можно ли говорить о том, что это новый тренд? Юрий Твердохлеб, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов на факультете финансов и банковского дела ВРАН ХИКС. Он с нами на прямой связи. Юрий Семенович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, то, что происходит с рублем, это исключительно из-за нефти?
Нет, я могу сказать, что ситуация на рынке углеводородов – это лишь один из факторов, который тоже позитивно сказался на укреплении курса рубля.
Тогда другие показатели, которые привели к тому, что сегодня к утру рубль стал по отношению к доллару вот таким. 68-70 – это необычно.
Ну, друзья мои, дело в том, что мы видим, что на ситуацию на валютном рынке оказывают влияние различные факторы. И стоимость углеводородов, и, собственно, внутриполитические события в тех или иных странах. И, собственно, то, что мы сегодня наблюдаем, мы, в общем-то, можем говорить о том, что это является следствием тех внутренних процессов, которые происходят, в том числе в Америке, тех процессов, которые происходят на рынке углеводородов, ну и, наконец, тех процессов, которые происходят у нас в стране. Мы видим, что сегодня, в общем-то, экономика начинает постепенно восстанавливаться после вынужденного карантина. Мы видим, что сегодня постепенно снижаются ограничения, в конце концов, увеличивается, если хотите, оптимизм на предпринимательской среде, потому что действительно мы понимаем, что постепенно эти ограничения будут сниматься. И все это в совокупности оказывает влияние на ситуацию на валютном рынке.
Учитывая, что это столь разнонаправленное влияние, как надолго может быть это подорожание рубля?
Ну, что касается внутренних российских факторов, я думаю, что ситуация будет постепенно улучшаться, и дестабилизирующие факторы внутри России, они будут снижаться. Что касается ситуации на рынке углеводородов, которые сегодня достаточно существенно сказываются на курсе национальных валют, в том числе и рубля, я думаю, что здесь ситуация тоже более-менее уже становится понятной, прогнозируемой, во всяком случае, вчерашней встрече в ОПЕК и договоренности, они вселяют осторожный оптимизм. Ну, а ситуация внутри Америки, которая сегодня там, которая действительно бушует. Я думаю, что, в общем-то, тоже ситуация будет постепенно там стабилизироваться. И, наверное, в общем-то, вот это, эти колебания, эта лихорадка, она будет сходить на нет. Ну, что касается нашей внутренней валюты, я думаю, что в связи с кризисом, карантином и углеводородов, я думаю, что, в общем-то, рубль в последние месяцы-полтора, он, скорее всего, был недооценен, и, собственно, сегодня мы можем наблюдать возвращение к устойчивому паритету в отношении к другим иностранным.
Возвращение к устойчивому паритету на этом уровне или, с вашей точки зрения, возможно, еще некое движение в сторону удорожания рубля?
Я не исключаю, что рубль еще продолжит укрепление.
Ну, давайте еще одно,
на валютном рынке, да, это дело неблагодарное.
Это я понимаю, но все-таки я спрошу. Борис, наш слушатель, пишет, что он уверен, что через несколько дней Центробанк опять уменьшит ставку, и поэтому сейчас кто-то пытается навариться на последующем падении рубля из-за уменьшения ставки. Если уменьшит ставку, рубль опять подешевеет.
Центробанк в настоящее время демонстрирует достаточно серьезную уверенность в стабильности ситуации на валютном рынке. Я могу сказать, что если Центробанк уменьшит ставку так, как декларировал его председатель, вплоть до 1% пункта, то это говорит прежде всего о том, что Центробанк уверен в стабильности и устойчивости валютного курса, внутреннего финансового рынка. И, скорее всего, мы на фоне этого можем наблюдать не ослабление, а наоборот дальнейшее укрепление рубля. Вот если Центробанк не рискнет и уменьшит ставку, допустим, на 4% пункта, то это может даже, на мой взгляд, вызвать как раз вот какие-то спекулятивные действия. А если будет так, как заявляла Вера Набиуллина, о том, что вплоть до 1% пункта, то, скорее всего, это будет доказательством того, что ситуация достаточно стабильная и, в общем-то, надеяться на какие-то спекулятивные действия здесь, наверное, не приходится.
Вот с вашей точки зрения, для государства, для состояния бюджета на данный момент все-таки выгоднее дорогой или дешевый рубль?
Вы знаете, выгоднее стабильный рубль. Потому что сегодня вот эти колебания, которые мы наблюдали, вот этот ажиотажный спрос, вплоть до того, что вынуждены были даже банки завозить сюда наличный валют, потому что ее просто не хватало для того, чтобы удовлетворять спрос. И, в общем-то, удовлетворять потребительский спрос, когда люди кинулись вкладывать свои сбережения в какие-то, на их взгляд, более устойчивые инструменты. Вот как раз сегодня надо говорить даже о плавном возвращении рубля к тому паритетному состоянию, которое он был 1.5-2 месяца тому назад. Это может быть 65-66 рублей за доллар, может даже еще больше, даже может 63-64. Вот. И, собственно, лучше для экономики, чтобы он на этом уровне оставался и не колебался ни в одну, ни в другую сторону.
Спасибо. Юрий Твердохлеб, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов, факультета финансов и банковского дела в РАНХИКС. Наверняка среди наших слушателей есть люди, которые следят за курсами и могут как-то прокомментировать происходящее. 7373948, телефон прямого эфира. Некоторые, кстати, уже присылают нам через Телеграм и через СМС-портал свои мнения по поводу того, что произошло. Арбат Реал давно не было, возвращается к нам. Валютные спекулянты, пишет, своего не упустит. И он считает, что происходящее с курсом – это дело, как он называет, черной революции в США. Никитец Лосев, глядишь, и будет как раньше. Доллар 30, евро 40? Не знаю. Как много слов на деле – это Сергей 553, упадет нефть, упадет и рубль. Рублю, мол, на стабильность плевать. Все, кстати, вот по поводу упадет нефть, упадет и рубль, по-моему, никто сейчас не спорит. Сильно, во всяком случае, если упадет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Алло.
Да, вы в эфире.
Алло. Алло. Отлично, здрасте, меня Игорь меня зовут.
Давайте, Игорь.
Значит, я хотел сказать, что, в принципе, сейчас рубль, конечно, переоценен, вот, и все это делается, естественно, ну, помимо того, что сейчас и нефть чуть подросла, и дивиденды нужно платить компаниям крупным, и плюс еще то, что 1 числа собираются голосовать за поправки, и все это, ну, государство держит, покупает рубль. После этого это все придет к тому, что, ну, при нынешних ценах на нефть под соточку должен рубль подскочить, потому что, ну, чудес не бывает.
То есть до этого, вот секундочку, при нынешних ценах он не подскакивал под соточку при предыдущих ценах, а теперь он подскочит?
А он не подскакивал, потому что Центробанк скупал валюту. если кто не понял.
А, нет, так подождите, но вы-то говорите, теперь из-за первого числа, из-за чего-то, а вот до этого тоже из-за первого числа Центробанк скупал валюту год назад?
Не знаю, из-за чего, но скупал. Но
ну так он может продолжить скупать и в апреле, и в августе, и в сентябре.
Может, но денежку-то откуда взять? Надо же 5 триллионов на обещанное, понимаете? Вот.
Не очень понятно, того, просто я понял, просто не очень понятно, откуда ваша уверенность в том, что рубль переоценен.
Я вам сейчас объясню.
Владимир вам тут пишет, за соточку зуб дает, спросите. Ладно, объясняйте.
Я вам объясню, потому что, если вы помните, что российский бюджет, он рассчитан на то, чтобы бочка нефти стоила 3600 рублей.
Ну, это правило не всегда работает, это тоже уже обсуждали.
Оно стоило, ну как, и при 30 рублях за доллар было столько, при 60, если помните...
Ладно, значит, я понял, вы исходите из вот этого правила, просто я должен сказать, что некоторые оспаривают и говорят, что это не всегда работало. Спасибо, рубль недооценивают, но спекулянтам надо жить, поэтому он стоит столько, это Арбат Реал. Экономика восстанавливается, это Алексей Морозов. Как знать, другие эксперты прогнозируют падение по итогам года. 5%. А еще раз, можно говорить о восстановлении экономики, даже прогнозируя падение, Алексей. Вы не видите, как это может быть связано? Если вы поднимаетесь от дна, то вы восстанавливаетесь. Но это не значит, что по сравнению с тем, что было с вами позавчера, вы прекрасно себя чувствуете. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Прошу.
Я бы не утверждал, что рубль переоценен или недооценен. Я бы все-таки оценивал силу доллара по отношению к другим валютам. В частности, к основным валютам, в которых идет вся мировая торговля.
И если так, то?
Если так, то, к сожалению, через некоторое время мы будем видеть определенный отскок S&P Dow Jones, который, безусловно, позитивно повлияет на рост курса доллара по отношению к другим валютам, в том числе и к рублю. Рубль на сегодня, к сожалению, это незначительная валюта в мировой торговле, поэтому оценивать ее, я бы не стал столь критично ни в одну, ни в другую сторону.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Мы обсуждаем резкий рост курса рубля. Сегодня с утра на московской бирже за доллар давали уже всего 68.70. Но многие говорят, что это потому, что нефть дорожает, это потому, что меняется ситуация. То есть, и вообще говорят, это отскок. Сначала он сильно упал, а теперь вот возвращается. Но в любом случае мы видим резкий рост, и с чем это может быть связано, а главное, как это может быть долго, мы и обсуждаем. Слушаем вас. 7373948, телефон прямого эфира. Набирайте этот номер для того, чтобы присоединиться к нашему разговору. Можете писать через смс-портал +7 925 48 94.8. Можете писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Звоню из Подмосковья, Андрей Ефимович. Алло.
Вы в эфире, Андрей Ефимович?
Да-да, сам я инженер, вот, много лет проработал на различных заводах оборонных и авиационных. Я хочу сказать, что чтобы все понимали, что вершина машиностроения – это гражданское авиационное строение.
Которое курс доллара к чему, вы должны объяснить.
Потеряли. А мы должны забыть про нефть и газ и загнать в угол Боинги и Аэрбасы.
Просто когда мы загоняли в угол Боинги и Аэрбасы, мы не могли забыть про нефть и газ тоже. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Это тоже важная деталь. Ну, тогда, когда мы летали своими самолетами и гордились своими самолетами, мы все-таки зарабатывали на нефти и газе. Это нельзя вот вычеркнуть из нашей истории. К сожалению, к радости, я не знаю. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Это Таганрог.
Что вы хотели?
А я хотел, передача идет, я хотел бы сказать насчет резкого, почему он говорит, резко начал расти рубль. Я бы хотел ему ответить, почему.
Так вы уже в эфире, отвечайте скорее.
А, вот он говорит какую-то чушь. Какой рез? Если был резкий рост, я понимаю, вчера был 70, сегодня 65, к вечеру 60. Завтра утром 30-35. Вот это резкий рост. За 10 копеек
подняться. Видите, какая штука? Люди, которые следят за рынком, они вот на такое даже не рассчитывают. Рынок работает несколько иначе. Там у них резкий рост, даже когда в копейках. Порой бывает, даже когда в копейках. Уж если пара рублей, так все вообще говорят. Непонятно, что происходит. Следим за лентами новостей. Агентство сообщает о развитии ситуации вокруг сотрудников Россотрудничества в Чехии, которые выставили из Чехии, вы знаете об этом. И вот только что стало известно, что они должны покинуть Чехию в течение 48 часов. Само Россотрудничество комментирует происходящее буквально следующим образом. Прага, высылка дипломатов России, спасает мундир в глазах избирателей.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем говорить о главных темах этого дня. И вот еще одна. Минтранс решил разработать универсальный для всех регионов проездной. Если так будет, получается, что вроде как, может быть, по московскому проездному можно будет проехать в Екатеринбурге, а по Тверскому, скажем, в Омске. Не знаю. В ведомстве говорят, что если единый билет появится, то это повысит привлекательность общественного транспорта для пассажиров, а регионам поможет оптимизировать расходы бюджетов на субсидии и повысить налогооблагаемую выручку за счет прозрачного учета перевозок. Но прозрачный учет перевозок – это часто главное для того, как... привести к единому знаменателю. Почему не получается привести к единому знаменателю общественный транспорт разных регионов? Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы себе представляете эту идею Минтранса?
Мы представляем идею, она, во-первых, должна адаптироваться под все виды транспорта, а не только под городской и общественный транспорт. Более того, эта карточка единая должна распространяться, и ею можно будет оплачивать услуги такси, железнодорожных перевозчиков, как это сделано, допустим, в Европе из баварской карты, которой можно оплатить и поезд, и автобусы, и так далее. Даже более того, можно оплатить не только в Германии, но и в Австрии. То есть такая мультифункциональная карточка. Это даст, прежде всего, какие бонусы пассажирам? Это определенного рода мотивационная система, потому что сейчас копится огромное количество баллов у пассажиров в поездах, на самолете, в такси могли бы баллы копиться. И, конечно, эти баллы можно использовать в том числе на оплату проезда.
Нет, почему это выгодно гражданам, в общем, более-менее понятно. А вот другой вопрос в том, что это же касается совсем по-разному устроенного не только городского, когда вы говорите, но даже если мы только про городской транспорт говорим, он ведь так по-разному устроен в разных регионах.
Да, в основном сейчас общественный транспорт в регионах, это выглядит такая система, в большей мере даже серая касса, где большое количество денег обналичивается, и не используется безналичная система оплаты, и вот как раз подобная система позволяет данный вопрос решать. Более того, это позволит решить проблемы с нахождением и поиском денег на обновление подвижного состава, поскольку когда от 1 миллиарда рублей фиксируется только порядка 30% и с этих денег оплачиваются налоги, то, конечно, мы должны говорить о том, что большая сумма денег просто пропадает. И, конечно, здесь все можно наладить таким образом, что это будет позволять, в общем-то, работать на всех видах транспорта. Это как единый проездной документ, и там могут одновременно с этим зашиваться и все льготные проездные билеты и так далее.
Но до сих пор-то это не могли реализовать. Почему, с вашей точки зрения, это теперь можно делать, раз Минтранс об этом заговорил?
Ну, была определенного рода техническое отставание транспортных средств. Был достаточно дорогой интернет и достаточно медленный. Сейчас более-менее выровнялся. Даже на Дальнем Востоке не так давно, на самом деле, по современным меркам появился интернет. Мы сейчас говорим про оптоволокно, и, в принципе, в общественном транспорте сейчас там есть в том числе интернет. Вот эти все сервисы как раз и позволяют работать в том числе и автономно, да, то есть техническая платформа в настоящий момент готова, да, то есть, условно, 5 лет назад в общем-то, Россия была не готова для запуска подобных систем.
Смотрите, и Борис наш слушатель, и Сергей, другой наш слушатель, они не могут понять, зачем еще одна карта, если у человека есть банковская карта. Ну, тогда сделайте, чтобы можно было в транспорте рассчитываться карточкой, и все, проблема будет решена.
Да, ну, в идеале, если говорить про ту систему, которая могла бы работать в России, а не та система, которую предлагает Министерство транспорта, это, конечно, единый документ электронный, как это сделано в Эстонии, да, там, одна, в общем-то, электронная карточка, это и паспорт, это в нее зашиты водительские права, в нее зашиты проездные и так далее. То есть там один документ на, в общем-то, различные случаи жизни, да, и человеку ничего не нужно больше иметь. Сейчас, в нынешнем понимании, нам не хотелось бы прийти к тому, что большое количество карт придется производить, это все равно, это большие затраты. Лучше уходить в систему электронную, когда в мобильном телефоне будут эти документы отображаться, более того, как вы правильно заметили, наверное, лучше идти к единому документу, который будет, в общем-то, решать многие вопросы.
Спасибо, Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров. 7373948. Такая национальная транспортная карта. Имея деньги на этой транспортной карте, ты достаточно легко будешь... ведь не только проблема не только в том, чтобы рассчитаться. Это действительно можно сделать банковской картой или, к примеру, наличными деньгами. Но если будет единая национальная транспортная карта, то это позволит тебе получать бонусы от поездок на транспорте, в каком бы городе ты ни находился. 7373948, телефон прямого эфира, а в Эстонии народу мало. Нельзя сравнивать, пишет 346-й, Рим 750-й, но потерял карточку, и все накрылось одновременно, и не поедешь по ней, чтобы ее восстановить. Слушайте, а с банковской карточкой как? Тогда все? А с деньгами как? Деньги потерял, и все, их вообще никак не восстановить ведь невозможно. Давайте не будем вот все-таки так далеко уходить. Предложение стоит рассмотреть. Но 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Прошу. Алло, здравствуйте. Данир меня зовут. Да. В принципе, я пользовался, допустим, московской картой тройкой и областной стрелкой. И стрелка, допустим, мне нравится больше. А так, в основном, в принципе, уже есть какие-то варианты выбрать лучший и распространить на Россию. Все регионы смогут, не затрачивая деньги, в принципе, в это дело включить.
Это об этом как раз и говорил Илья Зотов. Да, тогда не надо тратить деньги на создание системы. Спасибо. Борис пишет, но по банковской карте тоже можно получать бонус. Вопрос со льготниками, им нужна специальная карта. Это как раз не столько вопрос со льготниками, потому что они ведь сейчас пользуются не специальной транспортной картой, а социальной картой, которая использует, позволяет им использовать и эту функцию тоже. Это лишние траты, полагает Сергей 553-й, а алкалоид из Германии пишет, что такого нет, как рассказывал только что господин Зотов. Нету здесь проездных, действующих на всю Германию, у каждого города свои проездные. Я бы все-таки спорил с вами в этом смысле, не у каждого города свои проездные, а в некотором смысле у земель, уж если вы об этом говорите. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Вот, хотел сказать, почему нельзя было раньше сделать, вот коллега правильно заметил, по поводу отсутствия интернета глобально на территории Российской Федерации. Ну и потом мы же увидели, как вот эффективно работает московская транспортная модель, и вот такого рода эксперимент уже состоялся и прошел, и теперь его, конечно, уже будут расширять. Не думаю, что это такое, знаете, было спонтанное решение, просто посмотрели, что в Москве получается, и давайте... нашу страну сделаем. Это правильный подход, я считаю.
Но с вашей точки зрения, вот это вот не слишком сложно, если говорить о национальной транспортной карте?
Это необходимо, я считаю. Насколько это сложно или не сложно, это, конечно, сложно, очень большой инфраструктурный проект, но это просто становится необходимостью, потому что мы видим, да, как в Москве там попропадали всякие маршрутки вот эти в ужасном состоянии, которые ездили, и, ну, навели порядок, отсутствие безбилетников, понимаете, это же... Ну, это правильно.
Это движение в нужном путь. Направлении. Я понял, спасибо. Это движение, это развитие. Ну, как-то так. Никитес говорит, Лосев, а что за бонусы по карте будут? Типа, накопи 30 бонусных рублей и получи поездку бесплатно? Ну, скорее всего, что-то подобное. Не знаю, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 5 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, делаем все в прямом эфире. С вашим участием. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948. Что касается индекса самоизоляции, сегодня он был 1,4, но вот сейчас вот уменьшился, видимо, из-за погоды, 1,6. Так Яндекс оценивает самоизоляцию в Москве на данный момент. А вот что касается пробок. Прямо сейчас в городе 5-бальные пробки. Как ожидается, ближайшие 3 часа они будут 6-бальными. Совсем недавно прогнозы содержали возможность 7-бальных пробок, но вот на данный момент Яндекс 7-бальных пробок уже не прогнозирует. Но вот, например, в восточном направлении из города выехать практически невозможно. Бордового цвета Щелковское шоссе, бордового цвета шоссе Энтузиастов в Балашихе, бордового цвета Носовихинское шоссе. Впрочем, даже и по юго-востоку через Люберцы выехать уже не получится. Это нужно делать, видимо, сильно позже. О чем будем говорить в ближайшие 20 минут? Это первая тема. Facebook сообщил о том, что начнет помечать сообщения подконтрольных государству СМИ. Насколько это хорошо с точки зрения пользователей, первое. А второе, Роскачество признало самым безопасным продуктом в России водку. Вот две темы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Достаточно долго те, кто следят за средствами массовой информации в интернете, с интересом читали, как на одном из интернет-ресурсов, по-моему, на Ленте.ру, любое сообщение со ссылкой на РБК сопровождалось пометкой что-то типа «об этом сообщает принадлежащее предпринимателю Березкину агентство РБК». Ну или что-то подобное. Кто бы мог подумать, что вторым, кто пойдет по этому пути вслед за Лентой.ру, станет Facebook. В администрации социальной сети сказали, что теперь они будут помечать сообщения СМИ, которые подконтрольны государству. Новости публикуют издания, на чью информационную политику зачастую может влиять правительство, говорят в Фейсбуке, и это пользователи должны знать. Отметки сначала появятся на страницах СМИ, в течение следующей недели появятся в ленту новостей, так, во всяком случае, пишет, ссылаясь на администрацию Фейсбука, Интерфакс, решения о маркировке будут принимать на основе схемы финансирования и структуры медиакомпаний, а также открытых источников отчетности о них. То есть Фейсбук будет изучать схему финансирования и структуру медиакомпаний, прежде чем так или иначе ставить метки. Сегодня, как объявлено, пометку о госфинансировании получат, к примеру, «Спутник» и «Russia Today». Вот что говорит главный редактор телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян.
Вот по поводу того, что Facebook начнет помечать сообщения подконтрольных государству СМИ, мы хотели узнать, как вы относитесь к таким ограничениям в соцсети, и вообще помечал ли, может быть, Facebook какие-то публикации RT, и считаете ли вы такую позицию давлением на иностранные СМИ?
Как к этому можно относиться? С Фейсбуком все ясно, так же, как и с Гуглом, так же, как и с Ютубом. Они давным-давно начали эту, как они считают, священную войну против любого инакомыслия, против всех, кто считает не так, как они. Я не понимаю, куда смотрим мы. Почему они позволяют себе вешать лейблы иноагентов на СМИ? Почему они позволяют себе цензуру? Они же позволяют ее себе не только в их стране, а позволяют ее себе в нашей стране. Они в нашей стране практикуют цензуру, американскую цензуру. А мы на это смотрим с полузакрытыми, а то и совершенно закрытыми глазами. Я вам скажу, что дальше будет хуже. Уже сейчас идут разговоры о том, чтобы распространять информацию, естественно, от тех СМИ, которые они считают правильными, через WhatsApp. То есть вот у вас у всех, у нас же есть WhatsApp, да? И вот представьте себе, что в WhatsApp будет каждый день приходить сообщение от какого-нибудь там BBC или СМИ Ходорковского, или СМИ, финансируемых Госдепом, и больше никакие. Конечно, они туда не пустят никакую другую информацию. Так будет, обязательно будет, пока мы будем вот с такими полузакрытыми глазами на все это смотреть и позволять этому происходить в нашей стране. Почему мы так делаем, я не знаю.
А как нам тогда бороться с этим? То есть просто отказаться от Фейсбука в данном случае?
Или нам нужно предпринимать, как мы это очень любим делать во внешней политике, и как это положено вообще делать, зеркальные шаги, рецепрокальные, как это называется, меры. Они борются со СМИ, которые они считают иноагентами. Мы должны бороться со СМИ, которые мы считаем иноагентами. Они позволяют себе осуществлять цензуру на территории нашей страны. Мы должны это запрещать. У нас есть свои законы. У нас есть конституция, в конце концов, где написано, цензура запрещена. Почему мы этого не делаем? Почему мы это им позволяем? Мы даже разговоры с ними не ведем о том, что это недопустимо, и нужно привести свои практики соответствие с законодательством нашей страны. Нет, мы просто отдыхаем.
Это главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. Она комментирует сообщение о том, что с сегодняшнего дня Facebook начинает помечать сообщения подконтрольных государству СМИ, и одними из первых такие пометки получат «Спутник» и «Russia Today». В логике Маргариты Симоньян, получается, где-нибудь в «Одноклассниках» должны быть такие пометки, к примеру, у сообщений «Голоса Америки» и «Свободы». Полина Калазариди, интернет-исследователь и преподаватель Высшей школы экономики. Полина, здравствуйте.
Добрый день.
Что с вашей точки зрения, насколько это продуктивное направление? Одни, значит, у нас Лента.ру рассказывает, что издание РБК принадлежит предпринимателю Березкину. Facebook будет рассказывать, что RT принадлежит российскому государству. Насколько далеко в этом направлении можно зайти?
О, ну это мы посмотрим со временем. Пока обратной тенденции вроде бы не намечается. Но то, что происходит, происходит совершенно в русле тех последних событий, которые уже несколько лет беспокоят социальные медиа. Их обязывают проверять источники, обязывают фильтровать тех рекламодателей, с которыми они работают. Вспомним, это происходит после Брекзита и американских выборов. Ну вот теперь обязывают уже социальные медиа, начинают обязывать издания указывать их владельцев.
Смотрите, не может так случиться, что социальные медиа, учитывая, что это для них головная боль, попытаются просто избавиться от подобного рода содержимого?
Ну, смотрите, все-таки социальные медиа сегодня это в первую очередь бизнес, да, это корпорации, которые зарабатывают деньги. И поэтому отказываться от рекламодателей, от медиа, с которыми они работают, которые в том числе приносят им аудиторию, да, будет, скорее всего, невыгодно. Другое дело, что некоторое время назад казалось, что вообще любые меры в этом направлении будут считаться цензурой, и все это будет казаться чем-то невообразимым и ужасным. Поэтому, ну, сложно загадывать и говорить, что нет, никогда, но пока кажется, что бизнес-логика, она все-таки сдерживает в данном случае корпорации.
И все-таки я хотел бы повторить вопрос, потому что ничего не мешает забивать social media информацией, отличной от той, которая требует вот подобного рода пометок. Рецепты кулинарные, возможность разместить видео, как я съехал с горки, ну и так далее, без политики.
Ну, смотрите, это же сразу же может плохо повлиять на две истории. Первое, что люди в социальных медиа говорят о политике. Социальные медиа в том числе, не единственное, да, говорят о котах, о как я съехал с горки,
ну да.
Но в том числе это и место, где люди могут обсудить важные социальные и политические вопросы. Если социальные медиа скажут, нет, мы вне политики, не нужно здесь этого делать, не нужно здесь размещать ссылки, это же не только сами СМИ размещают ссылки, да, пользователи будут чувствовать, что если они что-то не то там сделают, что-то не то скажут, то их может постигнуть какое-то наказание или просто, по крайней мере, их ссылку забанят. Что будут делать пользователи? Пользователи будут уходить на другие ресурсы. Кроме того, люди не будут приходить туда для того, чтобы поговорить о чем-то важном. Обе истории сильно ударят и по имиджу корпорации, и по количеству пользователей.
То есть это такая дорога, по которой придется пройти?
Нет, я не футуролог и не хотела бы загадывать. Как бы, смотрите, ну, в любом случае, роли и функции социальных медиа очень сильно меняются. Кто мог подумать на старте, что Инстаграм станет такой рыночной платформой, да, где люди будут продавать, покупать, магазины будут устраивать свои онлайн-магазины. Это не было очевидно совершенно. Но Инстаграм стал в том числе сейчас, конечно, очень крупной рыночной площадкой. Чем станет Фейсбук через какое-то время, непонятно. Возможно, местом для котов и как я съехал с горки. Возможно, наоборот, местом, где люди будут распространять какие-то важные социальные политические сообщения. Возможно, в какой-то стране будет один способ взаимодействия с Фейсбуком, а в другой стране вообще другой. Мне кажется, последний сценарий выглядит довольно вероятным, что все больше будет страновых различий, групповых различий. И, возможно, там наши соседи или в других странах, или просто соседи по площадке будут использовать Facebook каким-то одним способом, а мы совсем другим. Но общие правила корпорации, я думаю, значительно вот прям сразу сейчас меняться не будут пока.
По поводу верификации. То есть в некотором смысле Facebook будет верифицировать это СМИ как государственное. С вашей точки зрения, велики ли перспективы? Это ведь отход от анонимности интернета в некотором смысле. Все больше и больше информации о том или ином пользователе, даже это СМИ. А вот в этом направлении движение будет?
В этом направлении движение началось уже много лет назад, оно не собирается останавливаться, и оно происходит постоянно. То есть, смотрите, мы не живем в анонимном интернете уже очень давно. Собственно, социальные медиа, анонимный интернет, большой анонимный интернет, я имею в виду, да, состоящий из чатов и форумов, в первую очередь, из блогов. А социальные медиа этот интернет и начали менять и превращать его в совершенно другой, в интернет, где каждый под своим именем. Здесь ничего нового не происходит, по-моему. То есть более интересно то, что будет происходить с пользователями, будут ли там какие-то новые методы верификации, а здесь, ну, как бы, ничего критичного, мне кажется.
Спасибо. Полина Калазариди, интернет-исследователь и преподаватель Высшей школы экономики. Что пишут наши слушатели? Борис, это невыгодно и навещателям от интернета, поскольку их читатели сразу увидят, что перед ними зависимая от государства точка зрения. Как будто бы читатели не понимают, что они читают. Борис, мне кажется, что те, кто читает то или иное издание, он примерно представляет, почему и кого он читает. Теперь еще. Наше государство, это Сергей 553-й, ставит клейма иноагентов на СМИ, а тут вдруг частник решил назвать даже не иноагентом, а просто СМИ, финансируемое государством, и такая истерика. Где вы истерику-то видите? Это скорее Панк 13 пишет. Сначала создайте такую сеть, потом говорите о зеркальных мерах. Говорит Панк 13 в Российской Федерации, а мы же говорим об интернете, скорее всего, русскоязычном. Так вот, в Российской Федерации, где Facebook, Instagram, Twitter, все это по сравнению с Одноклассниками и Контактом, это какие-то пигмеи. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Подмосковье.
Да, Михаил.
Ну, прямо слышу. Особенно эффектно госпожа Симонян повторила несколько раз, что у нас Конституцией запрещена цензура.
Ну, это так?
Да, это так, конечно. Поэтому ни на один канал нас никогда ни Навальный, ни оппозиционер пока не попал и не попадет. Это чистая цензура, понимаете? Поэтому теперь, когда ей предложили какие-то условия определенные, она чуть не плачет, понимаете?
Ну, вот этот вот... Давайте вот не будем... Вот, Михаил, правда, Сергей пишет, она истерила в эфире. Человек говорил, как говорил.
Нет. Зачем же вот так врать открыто нам с вами?
Что?
Что у нас нет цензуры, и мы вообще лидеры открытости. У нас цензура – это основа. Это такая, знаете...
То есть, меня... и если у нас... Подождите, я все-таки... И если у нас есть цензура, нормально, что цензурируют нас?
Ну, а что цензура... В чем цензура? Вот я так и не понял, в чем цензурирование? Ну, и так всем все понятно.
Нет, ну, метка или... Хорошо, нет цензуры в этом. Хорошо, я понял. В бан Facebook почему-то Владимир Волошинов считает. Если зададутся целью выяснить, разберутся. А так будет сразу маркер «Поюсь чужого голоса», пишет Борис. Мне кажется, вот это преувеличение в некотором смысле. Вот кто-то будет разбираться, а кто-то не разбирается. И первую попавшуюся информацию берет. Михаил в своем стиле, это значит 991-й. Да, это их зеркальный ответ. Все, как мы любим. То есть, это мы начали, а они зеркально отвечают. Это позиция Сергея 553-го. Продолжаем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Роскачество называет самые безопасные по качеству товары. Они просто взяли и посчитали наличие процент количественных, качественных продуктов среди исследуемых марок. Ну, то есть разные марки одного и того же продукта находят качественные и процент считают. Получилось, что почти 98% водки – качественный продукт. 88% – это второе место – нерафинированное подсолнечное масло. Ну, вот то самое с запахом, вы знаете, да? Третье место вообще удивительно. Сушки. 82%. Гречневая крупа, тоже удивительно, 72%. И 72% у сметаны. Для меня, например, неожиданность, во-первых, водка, во-вторых, сметана. Мне кажется, что это не совсем так. Ну да ладно, главное... Мы знаем это. Главный специалист пресс-службы Роскачества Наталья Петроченкова с нами на прямой связи. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, сделайте что-нибудь по поводу моих сомнений насчет водки и сметаны.
Да, как раз хотелось бы говорить, наверное, о ваших опасениях. Начну со сметаны. Мы проводили два исследования в 2018 году, и затем, вот совсем недавно, проверяли сметану повторно. Решили посмотреть, изменилось ли качество. И нужно сказать, что первое исследование, что второе показало очень хорошие результаты. Мы сами были удивлены. Причем сметана не просто хорошая, она даже лучше, чем хорошая. То есть она не просто опережает действующие ГОСТы, по которым производители привыкли производить свою продукцию, но и в том числе она дотягивается до тех стандартов, которые приписывает Роскачество. То есть это стандарты повышенного качества. То есть насчет сметаны 20% можно быть совершенно спокойны, вы, скорее всего, купите очень хороший продукт.
Так, теперь по поводу водки. Мне все время кажется, что нашу водку делала ключница. Злая она какая-то, а у вас получается, что, может, и злая, но все-таки качественная.
Да, вы на самом деле очень правильно все поняли. Дело в том, что водка действительно стала таким феноменом. Это одно из лучших и самых таких качественных наших исследований, потому что менее 3% в ходе исследования мы выявили некачественные водки. То есть действительно, когда потребитель идет за данным напитком в магазин, он может быть спокоен, скорее всего, 97% что он выберет качественный продукт, который соответствует всем нормам законодательства по безопасности, то есть там ничего не мешают, ничего не подсыпают, никакие там элементы не превышают допустимых норм по безопасности, и в том числе потребители не нарвутся на контрафакт или фальсификат. Вот это тот вывод, который мы сделали, однозначный вывод по итогам исследования водки.
Насколько ваше исследование можно относить ко всему рынку, то есть представительность этого исследования?
В том-то и дело, что Роскачество – это единственная система мониторинга в стране, которая делает большую выборку, это называется веерное исследование. Для того, чтобы сделать исследование максимально объективным, допустим, вот водку, мы запрашиваем аналитических агентств информацию, какие бренды наиболее популярны в стране. Делаем выборку и в Москве, и в регионах, стараемся захватить в регионах, если торговые марки отличаются. Дальше мы созываем всех представителей алкогольных ассоциаций, которые, это независимые эксперты, которые нам также помогают разработать программу испытаний, скажут, что здесь важно, на чем акцентировать внимание, так и так. Мы спрашиваем потребителей, чего они боятся. Чтобы их страхи развенчать, мы программу испытаний об этих страхах тоже вносим в исследование. И дальше обезличенные образцы, они как раз направляются в лабораторию, мы получаем результаты, о них рассказываем. То есть обычно это от 20 до 50 брендов на любую категорию продукции, будь это напитки или детские ботиночки.
Спасибо. Наталья Петроченкова, главный специалист пресс-службы Роскачества. Роскачество называет самые безопасные по качеству товары, покупая которые в магазинах, я подчеркну, не где-нибудь, а в магазинах, то есть официально, вы можете быть практически уверены, что это продукт качественный, и им не отравишься. Можно спорить о вкусе, как я понимаю, но вот насчет не отравишься, точно. 98% водки, 88% вот этого подсолнечного масла с запахом нерафинированного, 82% сушек, 72% жирной сметаны и 72% гречневой крупы. Вот так, 7373948, телефон прямого эфира, работает смс-портал, только компрессы у Арбатриала, но тут же важно про другое. Бросаю пить чай, перехожу на водку, это неправильно, Минздрав напоминает вам, Росомаха, что это опасно для вашего здоровья. Что там сыпать-то, спирт и вода, пишет Громозека. Понимаете, вот может быть либо спирт какой-то не тот, либо вода какая-то не такая. Вот эти проблемы, когда привкус, когда с утра что-то не так. Может, просто невкусное? Действительно, пишет Рим 750-й. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Юрий. Вы знаете, по ГОСТам 72-го года водка, алкоголь является наркотиком, который вызывает сначала возбуждение.
Так, стоп. Не было ГОСТа, в котором было бы написано, что это наркотик. Давайте не будем придумывать. Спасибо. 7373. Вот вы представляете себе советский ГОСТ по выпуску водки, который действует и в котором написано «это наркотик». и при этом советское государство его продает. Ну, то есть, значит, как-то иначе там было написано. Ну, давайте будем более точными. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Не вышло. 7373948. Юрий Николаевич, ну давайте, приходите к нам. Слушаем. Даже Юрий Николаевич не получается. У нас что-то с телефонной машиной. Видите, даже Юрий Николаевич до нас не дошел. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Да, видел я этот ГОСТ. Вот можно я прокомментирую?
Давайте, давайте.
Ну, там написано, я не помню, что свойство спирта вызывает, там, быть осторожным, вызывает опьянение, там, тра-та-та-та-та.
Нет, ну там не написано, что это наркотик. Давайте не будем вот это хотя бы оспаривать. 7373948, телефон прямого эфира. Мы сейчас говорим о том, что алкоголь – это опасно. И это лучше не употреблять. Министерство здравоохранения в этом смысле бдит. Но давайте не будем приписывать что-то. 7373948. Мы о безопасных вообще-то товарах, а получается, что в чем, а в водке можно быть уверенным, если покупаешь это в магазине, несмотря на всю ее вредность. Но можно быть также уверенным в нерафинированном подсолнечном масле, сушках, гречневой крупе и сметане. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Вообще включиться.
Вы уже включились.
Юрий, здравствуйте. Юрий,
здрасте.
Мне 80 лет. Относительно водки я не алкоголик, но могу вам сказать, что в советское время, после войны, в 47-м, 49-м, 50-м году водка была качественная. Не было такого, как вам сказать, подделок не было. Не было ничего.
Теперь она... Водка... Вот видите, что бы мы с вами там ни думали... Да подождите вы. Алло, алло.
Хотите доказать, что сейчас...
Я ничего не хочу доказать. Спасибо. Я не хочу, чтобы проведенные исследования оспаривали воспоминаниям 70-летней давности. Ну, то есть, вот это, когда мы были молодые, ну, вот это все, надо понимать. Нам говорят, мы проверили. Мы можем верить или не верить, не вопрос. Но люди проверили и говорят, получается так. Мы сами удивлены. 7373948, телефон прямого эфира. Я могу про какую-то водку вспоминать 40-летней давности. Она была такая же злая, как сегодня. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий Николаевич, а
наконец-то.
Ничего удивительного. Ведь чистый яд можно качественно приготовить? Можно. Поэтому ядовитая качественная водка, чего же удивляться?
Юрий Николаевич, тогда объясните, почему не ядовитое нерафинированное подсолнечное масло?
А это вообще чистый яд, если сравнить его с качественной водкой. Чем нас тогда кормят, непонятно.
Яд, боже мой. Юрий Николаевич, подождите, вы что, подсолнечное масло яд? Я просто не знал.
Ну, если водка это чистейший продукт, то чем нас кормят на прилавках? Это чистый яд, я думаю.
Я буду думать, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Вот поэтому мы ее любим. Про спирт было написано, а не про водку. Это серпуховчанин. Такое ощущение, пишет Елена Перова, что нам как будто определили потребительскую корзину. И это правда. С утра гречка со сметаной, вечером водка, а когда деньги закончатся, сушки с... Ну ладно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Артем, меня зовут.
Прошу.
Хотел прокомментировать. Суть этой новости, это чтобы все, ну, является пропаганда алкоголя чисто.
Со сушками что делать? А сушками, подождите, а сушками и с маслом?
Ну, на первом месте стоит водка.
А все остальное мы не замечаем. Я понял, мы не замечаем. Хорошо. 346-й, 70 лет назад гнали самогон, застолья были многолюдные, а водка была слишком дорогой. Сушка просто закуска. Есть хорошая водка, утверждает Сергей, 553-й, которую не ключница делала. Но судя по тем результатам анализов, которые мы сегодня обсуждаем, вот эта хорошая или нехорошая водка, это исключительно дело вкуса. Далее новости.